Если это так, то теперь откуда же эта теория появилась? Кто ее создатель? Создатель теории о естественном бессмертии, что все сотворенные существа по природе обладают бессмертием. Кто это впервые высказал эту мысль? Книга Бытие, 3 глава, стихи 4 и 5. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Итак, Бог сказал, смертью умрешь. Мог бы сказать, просто умрешь, да? Смертью умрешь, то есть смерть будет концом твоего существования. А дьявол говорит, нет, не умрете, но будете как боги. Главная характеристика Бога какова? Он бессмертен. А потом, когда они согрешили, Бог поставил у входа в Эдемский сад Херувима, Бытие 3:24. Для чего? Чтобы не вкусил и не стал жить бесконечно или вечно. То есть, получается, что? Бог говорит «нет», дьявол говорит «да». Бог говорит, нет, ты прах, в тебе нет бессмертия, ты смертью умрешь, и чтобы ты не жил вечно, я доступ к дереву жизни прекращу. Дьявол говорит, нет, не умрете, но будете как боги. Вот если мы сравним ложь дьявола с истиной Божьей, то Бог говорит о том, что человека Он создал по образу Божию. Да? Христос есть образ Божий, говорит Священное Писание, а мы по образу Божию. А дьявол сказал, вы будете как боги. Это же самое он сам однажды захотел. Книга пророка Исаия, 14 глава, помните, с 12 по 14 стихи. «А говорил в сердце своем, буду подобен Всевышнему». И он этот же обман и людям здесь, в данном случае Еве предложил, обман бессмертия. Можешь повиноваться Богу, можешь не повиноваться Богу, все равно будешь жить вечно. И многие в это поверили. Далее. Когда мы смотрим, как Писание описывает суть веры в естественное бессмертие тварного, то есть сотворенного существа, мы обнаруживаем удивительную картину. Вот давайте вспомним первое обольщение, когда... Библия в 3 главе книги Бытие, в стихах с 1 по 6, подробно описывает это. Что там произошло? Не будем читать, потому что большинство из вас знает это место достаточно хорошо. Сказано о том, почему Ева соблазнилась. 6 стих. Сказано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Вот если я сейчас из кармана достану какой-то плод, который вы никогда не пробовали, и вам просто покажу. Сможете ли вы увидеть, что этот плод хорош для пищи? Нет. А если я начну есть, вы сможете увидеть, что он хорош для пищи? Да. Она увидела процесс поедания этого плода. Она увидела, что это хорошо. Она должна была видеть, как он ел. И так он брал и ел этот плод. Что еще она увидела? Сказано, она увидела, что этот плод дает знание. Опять же, как она могла увидеть, что этот плод дает знание? Не услышала. Увидела. Как? Скажите, змеи обычно разговаривают? Из сотворенных существ, кроме ангелов и людей, кто-то может разговаривать на членораздельном языке? Нет, змеи обычно не разговаривают, а этот змей говорит. Она увидела, что он поедает этот плод, и что? Получил знание, которое у обычных змеев нет. Скажите, как жезлы могут превращаться в змеев? Книга Исход, 7 глава, стихи с 10 по 12. Там дьявольские слуги, жрецы египетские, превратили жезлы в змеев. Что, разве дьявол творец? Он может менять материю? Нет, он создает иллюзию. Он создает иллюзию, он принимает вид, как говорит нам Новый Завет, принимает вид ангела света, его служители принимают вид служителей правды. Он дух, он может материализоваться как угодно. То, что мы читаем в третьей главе книги Бытия, это первый на земле происшедший спиритический сеанс. Спиритизм происходит от латинского «spiritus» – «дух». Когда дух зла воплотился в это животное и начал разговаривать с Евой. Она это видела, она это ощущала, она об этом могла засвидетельствовать и даже на кассету аудио или видео записать, если бы таковая аппаратура тогда была. Она это реально видела. Если бы она это рассказывала, она бы не обманывала. Но он есть великий обманщик. Он лжец и отец лжи. Он провел здесь спиритический сеанс, и во время этого спиритического сеанса сказал какие слова? «Нет, не умрете, но будете как боги». А Бог, который сказал, что смертью умрете, он не прав, его не слушаете. Таково мы сегодня должны слушать? Бога или сатану? Это первая ложь, прозвучавшая на земле. «Нет, не умрете, но будете как боги». Когда мы продолжаем рассматривать суть веры в бессмертие, в естественное бессмертие, мы обнаруживаем еще более интересную деталь. Оказывается, слово «змей», которое используется в Библии для символизма или для того, чтобы символизировать дьявола. Помните, великий дракон, древний змей, 12 глава книги Откровения, стих 9. Это слово «змей» по-древнееврейски звучит так – «нахаш». Нахаш. Самое удивительное это то, что в оригинале в древнееврейском то же самое слово нахаш, что и змей, оно переводится как ворожба и волшебство или спиритизм. В книге Числа в 23 главе, в 23 стихе используется это же самое слово. И оно переведено здесь как «ворожба». Далее, Первое Царств, 28 глава, стих 8, также об этом говорит. Первое Царств, 28 глава, стих 8. «И снял с себя Саул одежды свои, нашел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул, прошу тебя, поворожи мне, и выведи мне, о ком я скажу тебе». Поворожи – то же самое нахаш, что и змей, то есть сатана. Вера в то, что после смерти с умершим человеком можно вступать в контакт, какова по своей природе? Дьявольская. То же самое слово используется. Вера в то, что после смерти продолжается сознательная жизнь, что человек может и чувствовать, и мыслить, и так далее – она не от Бога исходит. Когда Саул все-таки пошел на запрещенный контакт, когда этот медиум, эта волшебница, эта спиритистка увидела Самуила, она его достаточно точно описала. Вот смотрите, 13 стих. «И сказал ей царь, не бойся». Это по-прежнему 28 глава 1 книги Царств. «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». Бога здесь с маленькой буквы. Скажите, кто в Библии обозначается Богом с маленькой буквы? Бог с маленькой буквы. Кто? Бог века сего, не так ли? Кто явился в виде Самуила? Либо сам дьявол, либо один из его ангелов. Как Библия предупреждает, что они, эти бесы, творят знамения. И в 13 главе Откровения, и в 16 об этом есть предупреждение несколько раз. И мы читали уже с вами о том, что дьявол принимает вид служителей правды. Его служители принимают вид служителей правды. Он принимает вид ангела света. И за то, что Саул это сделал... В первой книге Паралипоменон, в 10 главе, в стихах 13 и 14, Библия говорит, за это он был наказан и убит. Итак, Вторая книга Паралипоменон, вернее, первая книга Паралипоменон, 10 глава, стихи 13 и 14. Итак, 10 глава, стихи 13 и 14. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иисееву». Саул за это был уничтожен. Библия называет это беззаконие. Я, конечно, знаю, что некоторые из протестантов, хотя звучит странно, но тем не менее, используют одно место из неканонической книги, где говорится, что Самуил и после смерти своей из земли проговорил. Эта книга одна из неканонических, то есть небогодухновенных, была написана в промежутке между 4 веком до нашей эры и 1 веком нашей эры. Это так называемые апокрифы или псевдографии, когда люди небогодухновенные пытались выдавать свои писания за пророчество от Бога. Так вот, некоторые протестанты, чтобы защитить теорию бессмертия души, даже к неканоническим книгам обращаются. Но у нас нет такого права. То, что Бог пожелал поместить в канон, 66 книг, этим мы только и можем пользоваться. Но здесь появляется вопрос, а как же тот, кто выдал себя за Самуила, как он мог предсказать точно участь Саула? Библия опять же отвечает на этот вопрос очень понятно. Вот смотрите, вернемся к нашей 28 главе 1 книги Царств. И там сказано, 17 стих, ну давайте 16 и 17, «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Ну, пока остановимся. Скажите, кто на чьей стороне здесь? Сказано, Бог от тебя отступил, а ты обращаешься ко мне. То есть, тот, кто выдал себя за Самуила, сам себя выдает. Он говорит, он на чьей стороне? На противоположной стороне. Он не на Божьей стороне. Потому что ни один из Богом установленных способов откровения Саул использовать не мог, потому что еще раньше от него отступил. Но дальше, 17 стих. «Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду». Этот дух просто повторил то, что Самуил еще при жизни сказал. Понимаете? Он ничего нового не сказал. Это и так было известно. И поскольку сказано, что Господь отступил уже от Саула, то есть он был полностью во власти сатаны, сатана что с ним хотел, то и мог сделать. Он знал, через 20 дней он его умертвит, или через день, никакого секрета здесь нет. То есть, очень часто сатана за истину выдает обман, как и в этом случае. Бог сказал в книге Левит, 20 главе, в 6 стихе, что душа будет предана смерти, которая будет волхвовать. И он так и исполнил. Потому что суть волшебства, суть веры в сознательное существование после могилы от дьявола исходит. То же самое слово «нахаш», что и «змей». 26 ноября 1929 года было сделано одно из самых значительных открытий в области египтологии. Была обнаружена могила, гробница фараона Тутанхамона. И в ней исследователи, археологи обнаружили около 5000 предметов искусства. Чего там только не было. Там были и ложки, чтобы можно было питаться мертвому фараону Тутанхамону, и кресло царское, на котором он мог восседать, и библиотека, и все предметы туалета, и чаши, и все, что нужно. Почему? Дело в том, что египтяне верили во что? В бессмертие души. Они по этой причине и бальзамировали тела. Это лжеучение, которое дьявол на заре существования человечества вел, оно распространилось и в египетскую цивилизацию. Они думали, что только тело умирает, поэтому они его бальзамировали и старались его предохранить, предотвратить от распада, чтобы оно точно таким же осталось, чтобы затем душа могла войти и снова использовать это тело. И они оставляли и лошадей, и слуг, и все, что нужно для жизни там, в этой гробнице. Потому что они верили, что после смерти душа фараона продолжает всем этим пользоваться. Из древнеегипетского словаря цитата. Ба, так душа называлась у египтян, считалась воплощением жизненной силы всех людей, продолжающей существовать и после их смерти. Обитая в гробнице и оставаясь в полном единстве с умершим, Ба может отделяться от тела человека и свободно передвигаться. Оно совершает выход днем из гробницы, поднимается на небо, сопутствует человеку в загробном мире. Так верили древние язычники, так верили египтяне. Священным животным Осирисом, животным одного из вот этих египетских богов, священным животным Осириса был бык Апис, считавшийся его олицетворением. В 1851 году археолог Мариет открыл так называемый Серапиум Мемфиса, место погребения священных Аписов, то есть бычьих туш или туш быков, место погребения священных Аписов с 64 бычьими мумиями. В огромной галерее, высеченной в скале, в длинный ряд выстроились саркофаги из полированного черного и красного гранита. Так, если сделаю остановку, прошу прощения. Весом, по крайней мере, 700 тонн. В каждом из саркофагов покоилась мумия быка, нетронутая и хорошо сохранившаяся. Причина. Египетские жрецы утверждали, что душа главного египетского бога Осириса воплотилась в быке, в то время как душа его сестры Исиды жила в корове. Идея была такая, что, значит, бык Апис, ну сколько бык может прожить? Живой бык, живое существо. Ну, допустим, лет 20-25, да? Ну, максимум. Ну, или в среднем. Когда очередной Апис уже умирал, после этого жрецы отправлялись по всему Египту и находили нового Аписа. Они верили, что душа вышла и воплотилась в другого быка, душа Осириса. И поэтому всех этих священных быков содержали в храме, их кормили отборным серебром, омывали в душистых ваннах, украшали золотом, думали, что душа там живет. И потому и тела их тоже сохраняли. Помимо бычьих мумий были найдены мумии крокодилов, баранов, кошек и так далее, и так далее. Идея бессмертия души, предложенная на заре человечества обманщиком, она была распространена и в египетской цивилизации. Мы идем по времени, приходим к шумерской и к вавилонской цивилизации. В мифе, который называется «С великих небес к великим недрам», описывается богиня Иштар и Таммуз. Это возлюбленные, как бы муж с женой. Согласно этому мифу, на охоте Таммуз был поранен диким кабаном и в результате умер. Его душа, они верили в бессмертие души, нисходит в преисподнюю. И вот Иштар просит у богов, чтобы они дали ей возможность сойти в преисподнюю, получает разрешение и вызволяет Таммуза оттуда. Миф подробно описывает идею о бессмертии души в Вавилоне. Дальше. Во время раскопок в Уре Халдейском было найдено захоронение женщины по имени Пуаби, которая была жрицей богини Инанны. Там, как и в гробницах фараонов, все было для жизни. Даже слуги были умерщвлены для того, чтобы пребывать там с ней, чтобы в загробном мире ей служить. Они верили в бессмертие души. В Древней Греции эта вера также была распространена. Из поколения в поколение это лжеучение передвигалось дальше. И историк Геродот, бюст которого вы видите на экране, пишет о том, что греки заимствовали эту идею бессмертия души у египтян. Далее, в годах, когда жил Платон, годы жизни 427 по 347 до нашей эры, Платон, как известно, греческий философ, имевший большое влияние, он ввел понятие о бессмертии души в философию, снабдил это учение научной терминологией, и он верил в предсуществование душ. То есть, что души где-то живут вот в этом духовном мире наверху, когда происходит время рождаться человеку, душа туда помещается. Это верил языческий философ Платон. По причине его влияния эти идеи очень сильно распространились. В то время в греческой цивилизации и далее в римской цивилизации невозможно было получить высшее образование, если вы не исследовали Платона или Сократа, которые эту идею распространяли кругом. То есть эта идея теперь нашла якобы научное обоснование, она вошла в философию. Когда настала пора Римской империи, то все идеи из области науки, искусства и так далее перешли в Рим из предыдущей Греческой империи. Историки говорят, что Рим победил Грецию военно, а Греция победила Рим культурно, потому что греческий язык был самым распространенным, хотя это была Римская империя, а латинский использовался главным образом в официальных документах только. То есть в Риме тоже эта идея существовала, в том числе и в Риме первого века, когда жил и проповедовал Христос. В Евангелии от Иоанна в 9 главе в стихах 1 и 2 говорится о том, что проходя с учениками, Иисус Христос увидел человека слепого от рождения. И ученики ему задают вопрос, какой? Господи, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Скажите, откуда они эту идею взяли? Они, будучи частью своего времени, своей эпохи, выражают распространенные взгляды в то время. То есть, в то время уже в иудаизме, среди народа Божия Ветхого Завета, идея о бессмертии души также уже существовала. Если говорить еще детальнее, то был человек по имени Филон Александрийский, известный еврейский философ. Очень интересно, что его имя созвучно слову «филонить» в русском языке. Но это просто совпадение. Ну, в общем, этот Филон, он как раз ставил перед собой цель греческие идеи ввести в иудаизм. И во многом преуспел. То есть, мы видим, что здесь уже отражена вера в бессмертие, да не только в бессмертие, а в перевоплощение, в реинкарнацию. Я задавал в прошлый раз вопрос, как человек может согрешить до своего рождения? Сказано, он слепорожденный, он таким родился. И они задают вопрос. И они предполагают, что есть два ответа. Либо это он согрешил, либо это родители его согрешили. Как он мог согрешить, если он родился уже слепым? Ответ. В культуре того времени уже была идея о переселении души. Эта идея проникла и в иудаизм, и до сих пор в нем осталась. Далее. Мы обнаруживаем, что и все известные сатанисты верят в бессмертие души. Вот несколько цитат. Сэр Оливер Лодж, спиритист, говорит, «В могиле нет смерти. У меня часто происходит общение с мертвыми. Я не могу сомневаться в том, что люди продолжают жить после смерти, так как я часто разговариваю с ними». Спиритист. Спиритизм вообще на этом основан, на вере в сознательную жизнь после смерти. Дальше еще одна цитата. Она на экране у вас по-английски. Давайте переведем вместе. Спиритизм говорит, что мертвые знают больше, чем живые. А змей сказал жене, что вы не умрете. Цитируется Бытие 3:4. В этом месте, продолжается цитата, как и во многих других местах Библии, дьявол сказал правду, и Бог сказал ложь. Это утверждает спиритист по имени Спрагуэ. Вот цитата. Да, сатанисту можно верить в то, что дьявол говорит ложь, а Бог говорит, в смысле, что дьявол говорит правду, а Бог говорит ложь. Но не нам, но не нам. Итак, и в языческих религиях, и в сатанизме, и в спиритизме душа понимается следующим образом. Это бессмертная сознательная субстанция в теле человека, способная мыслить и чувствовать, продолжающая жизнь после смерти. Продолжим исторический анализ. Мы дошли с вами до какого времени? До первого века нашей эры. Увидели, как, начиная с египетской, шумерской и далее, во всех этих цивилизациях жила идея о бессмертии души. Что же произошло дальше, в первом веке, когда христианство появилось? Как оно относилось к этой идее? Когда мы читаем с вами Платона, он пишет совершенно определенно, что душа никогда не погибнет, не умрет, не уничтожится. Апостол Павел использует те же самые слова в греческом, которые использовал Платон, который тоже по-гречески писал. То есть, такие слова, как гибель, смерть, уничтожение. И он использует все эти слова для того, чтобы описать судьбу нечестивых. То есть, он прямо Платону противоречит. Платон говорит, душа не погибает, не умирает, не уничтожается. Павел, напротив, говорит, нечестивые и душа их умирает, погибает и уничтожается. Можно сравнить также то, что Иаков пишет. Платон, когда говорит о душе, использует греческое слово «псюхе». Когда говорит о том, что она не умирает, использует греческое слово «танатос». Иаков, наоборот, тоже говорит о душе, о псюхе, и тоже использует слово «танатос», но наоборот, он говорит «умирает». Прямо противоположно. Когда мы исследуем с вами слова, использованные в Новом Завете, и сравниваем с теми словами, которые используются у греческих философов, чтобы доказать бессмертие души, мы видим, что там все противоположно. Авторы Нового Завета не поддерживали эту идею. Известный ученый-исследователь греческого языка и переводчик Нового Завета по имени Уэймаут говорит следующее. Цитата на экране по-английски. Переводим. Он говорит, мой ум не в состоянии вместить страшное перетолковывание языка, когда 5 из 6 самых сильных слов, которые есть в греческом, обозначающие уничтожить и уничтожение, истолковывается так, как будто речь идет о вечном существовании только в слово «wretched» в жалком состоянии. Еще раз повторим главную мысль. Он говорит, я никак не могу понять. В греческом есть 6 слов, которые говорят об уничтожении. И 5 из них используются в Новом Завете для описания уничтожения нечестивых. И он говорит, и некоторые берут, и эти 5 самых сильных греческих слов перетолковывают, как будто не об уничтожении идет речь, а о жалком существовании. Далее. Продолжая рассматривать раннее христианство, и так еще раз напомним, что в трудах Нового Завета термины, которые используют греческие философы, чтобы говорить о бессмертии души, нигде не используются. Напротив, используются слова, которые говорят о смертности и об уничтожении. Продолжая историю христианства, мы видим, что ранние апологеты, это некоторые из них лично знали еще апостолов Иисуса Христа, такие как Ириней, Ириней Леонский и так далее, учителя церкви и отцы церкви продолжали использовать слова и фразы из Библии. Те же самые слова, что и в Новом Завете. Однако более поздние отцы церкви стали использовать терминологию Платона. И первые из них, или самые значимые из них, это Тертуллиан. В конце II, в начале III века, в труде о воскресении плоти, он уже начинает использовать те же термины, что и греческий языческий философ Платон. Далее, Ориген в III веке тоже использует уже эти термины и признавал бессмертие души, и, кстати, переселение душ также. Он был признан еретиком в 533 году. Августин в IV веке также защищал идею бессмертия души. Но чтобы было легче понять, достаточно будет сказать, что он Платона называл христианином до Христа. То есть он считал, что языческий философ, который никогда не знал Священного Писания, он выражает правильные идеи. И он под него, под эту языческую философию подводил библейские христианские понятия. Таким образом, когда прошло несколько веков существования христианства, там эти языческие идеи греческой философии постепенно начинают проявляться. Пожалуй, стоит упомянуть, что и Тертуллиан, и Ориген, и Августин все получили образование в языческих философских школах. И они ставили перед собой цель сделать так, чтобы христианское учение звучало научно, а научность понималась как греческая философия того времени. Идя дальше, мы видим все-таки, что это понятие о бессмертии души, этот ортодоксальный взгляд, он не был распространен, он пока не вошел в официальные документы церкви. Так называемый символ веры, то есть краткое изложение того, во что верили древние христиане, который начал слагаться после Первого Вселенского Собора, который был в 325 году. Вот с того времени он начал слагаться, но и завершился где-то к концу V века, во время Карфагенского собора. Он уже был этот символ веры, краткое изложение основ христианского вероучения, он был уже сформулирован. Так вот, в этом официальном документе, во что верит христианская церковь V века, еще также нет идеи о бессмертии души. Мы не будем весь этот символ веры читать, вы видите его на экране. Нас интересуют слова, относящиеся к тому, что с Христом происходило после смерти, и относящиеся к природе человека. И так сказано так. Об Иисусе Христе. «Распятого же за нас при Понтии Пилате и пострадавшим, и погребенным, и воскресшим в третий день по Писанию, и вошедшим на небеса, и воссевшим одесную Отца». Здесь не утверждается, значит, о том, как современные многие христиане уже стали верить, что Он страдал, погребен, сошел в ад, там пребывал, там проповедовал, извлек оттуда души, а потом воскрес, а потом вознесся. Этого пока еще нету. А говоря о надежде человека, или говоря о природе человека, здесь сказано последние слова: «Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь. Так заканчивается символ веры. «Не тешу себя надеждой того, что сейчас, сразу после смерти, жизнь начинается». И уже только во времена Средневековья, уже, если говорить точнее, ближе к концу времени Средневековья, догмат о бессмертии души был принят. Это произошло в 1515 году. На 5-м Латеранском соборе католической церкви был принят догмат, официальное изложение веры католической церкви по этому вопросу. Скажите, а что же было до 16 века? Мы увидели, что уже в конце 2-го, в начале 3-го некоторые стали высказывать эту языческую идею. Но она не получила официального распространения вплоть до 16 века. Это о чем говорит? Всегда были богословы, исследователи, руководители церкви, верующие христиане, И у нас сейчас нет возможности перечислять их имена, потому что их огромное количество, которые продолжали верить так, как говорит Библия, которые не верили в естественное бессмертие души, которые ожидали воскресения и сил будущего века. Когда пришла реформация, Мартин Лютер считал после исследования Библии, что бессмертие души – это ложная доктрина Римской католической церкви. Жан Кальвин, другой реформатор, стал яростно атаковать его. И когда это произошло, Лютер решил, что вопросы спасения, его главная фраза была «sola fide», «только вера», то есть не делами, а верой мы спасаемся, что вопросы спасения более важны, нежели вопросы природы души, и за время своей жизни он вот эту истину о том, что условно душа только может быть бессмертна, он не успел утвердить в каноны, созданные им лютеранской церкви. Сам же верил в то и считал, что это ложная доктрина католической церкви. В XVI веке появились анабаптисты. Анабаптисты – это слово греческое и означает «перекрещенцы». Они узнали в Священном Писании, что крестить людей нужно в зрелом возрасте. И поэтому их перекрещивали, тех, кто в детстве был крещен. Они тоже были сторонниками и защитниками взгляда об условном бессмертии души. Они не верили в естественное бессмертие души. В 1660 году было составлено так называемое исповедание веры общих баптистов. По-английски «General Baptists», 17 век. Исповедание веры, написанном баптистами в 17 веке, вот именно вот этим видом баптистов, то есть были разные, да? Именно общий баптист или «General Baptist». Это исповедание веры также содержит веру в условное бессмертие. Итак, мы видим, что традиционная картина вечно горящего ада, в который сразу после смерти попадают грешники и продолжают в нем оставаться уже бесконечно, она далеко не всегда была официальной частью вероучения многих церквей. Эта доктрина медленно и постепенно из язычества проникла в христианство. Но многие деноминации, и исторические, и современные, продолжают верить, так говорит Слово Божие. Но, к великому сожалению, поскольку вот те так называемые ортодоксальные церкви представляют большинство, а именно католическая церковь, православная церковь, тут и русская, и сербская, и все остальные православные церкви, да? И многие вышедшие из католицизма протестантские церкви продолжают по традиции, как отцы научили, как отцы передали, верить в бессмертие души, то аргументация сторонников вот этого ортодоксального взгляда часто бывает весьма несостоятельной, просто привычной. Ну вот, например, посмотрим на несколько приемов, которые используются. Первый прием – исключение делать правилом. Вот когда говорится о том, что Илья и Моисей явились на горе Преображения, когда говорится, что есть там 24 старца на небе уже сейчас, на этом основании говорят, так вот, посмотрите, они же там есть, значит, туда все попали. Это исключение. Библия эти имена прямо называет, а других говорит, что все сии не получили обещанного. Они еще не находятся в городе Иерусалиме, они еще не находятся с Богом. Итак, символические места истолковываются буквально. То есть Исаия 14:9, что названо песней, или как в оригинале говорит, пословица, притча. Иезекииля 32:21, то же самое. Луки 16 глава, аллегория. Откровение 6 глава, стихи 9 и 10, где души умерших под жертвенником, что тоже образ. Вот эти символические места истолковываются буквально, то есть нарушается герменевтический принцип истолковывания в соответствии с жанром. Дальше еще один распространенный прием – это вина по ассоциации или обвинение по ассоциации. Например, все знают, что свидетели Иеговы не верят в бессмертие души. И большинство считает их сектой, культом. Поэтому делается какой вывод? Значит, в бессмертие души не верят только кто? Только сектанты. И сразу начинают подозревать, это случайно не свидетель Иеговы. То есть, якобы сектанты верят в условное бессмертие, а истинные христиане верят в естественное бессмертие. Но у этого аргумента, как и у любого аргумента, есть обратная сторона медали. Все сатанисты верят в бессмертие души. Можем ли мы теперь сказать, что все христиане, которые тоже верят в бессмертие души, они тоже сатанисты? Нельзя. Это будет некорректно, это будет неправильно. То есть вина по ассоциации – это способ, который используется, но ничего истинного в нем нет. Еще один способ – это круговое мышление. То есть, нам говорят, если вы задаете вопрос, почему муки бесконечны? Потому что люди говорят, потому что душа бессмертна. А если вы скажете, а покажите, где в Библии из 860 раз, где душа используется, это слово, где сказано, что она бессмертна, вам ответят, так ведь сказано, что будет мучиться во веки веков. Круговое мышление. Душа бессмертна, потому что вечные муки, а вечные муки, потому что душа бессмертна. Дальше, что еще используется в качестве аргумента? Опыт. Опыт. И это самый сильно действующий аргумент. Когда вам набожный человек, служитель церкви, пророк или иной авторитетный человек, христианин, говорит о том, что он лично выходил из своего тела, бывал в городе Иерусалиме, бывал в аду, встречал духи или души умерших пасторов, с ними разговаривал и так далее, и так далее. И он встает это и перед собранием рассказывает, каковы шансы, что кто-то засомневается. Учитывая, что на протяжении многих столетий эта доктрина уже была распространена. То есть, когда человек говорит, я это видел, ему верят, потому что это опыт. Он не придумал, мы знаем, что он правду говорит. Теперь скажите, когда Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, когда она увидела, что оно дает знание, она правду говорила или нет? Это были подлинные ощущения или нет? На уровне восприятия подлинные. Она бы не обманула, если бы стала об этом рассказывать, как она Адаму рассказывала. Да? Но было ли это истиной, то, что она видела? Нет, это было обманом. А как же так может получиться, что верующий человек может видеть обман? Я отвечаю так. Точно так же, как Петр мог быть сатаной. В Евангелии от Матфея в 16 главе описывается эта удивительная история. 16 глава с 15 стиха. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть здесь Петр выступает как кто? Как проводник Божия. Божия Духа, Божьей информации, как вестник Божий. А спустя... Буквально, вот как только эта фраза заканчивается, 20 стиха сказано, тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитую в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Тут же, рядом же. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Как Библия объясняет, по какой причине Божий слуга может быть орудием сатаны, проводником его вести? В результате чего? Здесь открывается. Почему Петр стал орудием сатаны? Потому что сказано, ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. То есть, когда мы с вами перестаем думать так, как Бог, когда мы перестаем понимать так, как Бог, дьявол тут как тут начинает использовать это неправильное понимание, чтобы сделать нас своими орудиями. Если человек неправильно понимает вопрос природы человеческого естества после смерти, если он верит в то, что после смерти можно и чувствовать, и мыслить, и так далее, дьявол использует его эту веру, его это знание, и ему показывает эти картины. И я нисколько не сомневаюсь, что люди, кто нам об этом рассказывает, они на самом деле это видели. И тот факт, что дьявол их использует, не означает, что они погибшие, как и Петр. Нет. Но просто в этой части своего опыта, в этой части своего сознания они мыслят не так, как Бог, и поэтому становятся проводниками дьявола. Вот где-то, может быть, около полугода назад на одной из групп, где мы еженедельно встречаемся, чтобы изучать книгу Откровения, принесли кассету. А нужно упомянуть, что приходят люди разных воззрений, то есть представители разных церквей, деноминаций, и мы садимся, изучаем Слово Божье. И вот принесли кассету, которая содержит в себе свидетельство, видеокассета, свидетельство человека, который, как он говорит, вышел из тела, как раз был в Иерусалиме и в аду, то есть имеется в виду в новом городе Иерусалиме, небесном и прочее. И когда мы провели тщательный анализ того, что он видел, сравнив с Библией, мы нашли 14 несоответствий. На первый взгляд все похоже, но при тщательном анализе, открывая Библию и слушая, что говорит человек, мы увидели, что нет. В Библии такого нету, хотя похоже. Теперь, можем ли мы, зная это, обвинять этого человека в том, что он слуга сатаны? Ответ точно так же, как в случае с Петром. Петр был Божьим слугой, но если он этот вопрос неправильно понимал, сатана сделал его своим орудием и этим воспользовался. Дальше. Говоря об опыте, который приводится в качестве доказательства бессмертия души, часто приводит и клиническую смерть. То есть люди якобы умирают, и затем они идут по длинному тоннелю, выходят на травянистые склоны, видят светлое существо. Вот. Даже написана книга Раймонда Муди, где собраны свидетельства вот переживших клиническую смерть. Значит, что по этому поводу важно сказать? Во-первых, скажите, сколько Библия описывает человек, которые в действительности были мертвы, а потом воскрешены? Два мальчика в Ветхом Завете, одного Илия воскресил, другого Елисей. Затем человек, который воскрес, когда его бросили в могилу Елисея, это три. Затем три человека Христос воскресил. Значит, помните, да? Сын вдовы из Наина, дочь Иаира и Лазарь. И Моисея сказано, то есть о его теле шел спор, мы об этом говорили. Он тоже был воскрешен. Семь человек. Семь человек. Но Моисей ничего не может рассказать, потому что сразу, после того, как тело его было воскрешено, Бог его взял на небо. Итак, шесть остается. Вот они по Библии на самом деле пережили смерть не клиническую, а подлинную. Рассказывают ли они что-нибудь подобное, что говорят нам люди, пережившие клиническую смерть? Хоть один из них что-то рассказал о том, как там? Хоть один из них вышел с памятью о времени, которое он провел в могиле? Ответ – нет. Нигде в Библии это не засвидетельствовано. А Библия бы об этом рассказала, будь это так. То есть, если у нас нет библейских аргументов, то мы не можем принимать небиблейские. Более того, когда этот вот мошенник, человек по имени Раймонд Муди, писал свою книгу, как сегодня известно, Я могу вам сказать, где эту информацию найти. Он, будучи сам спиритистом, избрал только те свидетельства, которые были похожи один на другой. В действительности же многие вообще ничего не видели, кто пережил клиническую смерть. Многие видели совершенно другое. И эти все свидетельства очень противоречивы. Это есть иллюзия, обман того, что якобы все видят одно и то же, и у всех это есть, и что якобы это научное свидетельство. В любом случае, в Библии этого нет. Напоследок, я хотел бы дать вам информацию о некоторых хороших книгах, которые написаны, я хочу это подчеркнуть, представителями разных конфессий. Тут и баптисты, и пятидесятники, и представители англиканской церкви, и представители епископальной церкви и так далее. То есть богословы, принадлежащие к разным направлениям, к разным течениям, они, начав исследование этого вопроса, пришли к тому пониманию, которое я показывал вам в этом семинаре. Значит, если вы хотите переписать, на экране все это у вас есть, после встречи можете подойти и переписать все это. Я просто назову их вслух: Оскар Кульман, Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead. Это все книги на английском языке. Дальше книга Four Views on Hell, Четыре взгляда на ад. Дальше книга Universalism and the Doctrine of Hell, значит, то есть универсализм, всеобщее воскресение и доктрина об аде. Дальше книга The True Image, The Origin and Destiny of Man in Christ, то есть истинный образ возникновения и судьба человека во Христе. Дальше книга The Fire That Consumes, огонь, который уничтожает. Дальше книга Heaven, A History. Эта книга была написана двумя исследователями, которые проследили весь путь эволюции представления о загробном мире от Ветхого Завета до конца. Они убедительно показывают, что этой идеи ни Ветхий Завет, ни Новый Завет не знает. И они показывают, как медленно, постепенно отцы церкви позднего периода из язычества эту идею переняли. Дальше книга канадского исследователя Кларк Пинок, «The Conditional View», так и называется, значит, «Взгляд об условном бессмертии». Он же автор книги «Fire, Then Nothing», «Огонь, а потом ничто». Дальше книга Джона Стотта, обширная статья, называется «Judgment and Hell», «Суд и ад». Дальше книга, опять же, Кларка Пинока, «The Destruction of the Finally Impenitent», «Уничтожение тех, кто не раскается в конце». И вот некоторые сайты в интернете, те из вас, кто пользуется интернетом, кто не считает это грехом, первый адрес – это www.wordonly.com. Это книга об условном бессмертии, книга в электронном формате. И дальше я нашел даже так называемую ассоциацию, новозеландскую ассоциацию условного бессмертия. Есть целые богословские ассоциации. Вот их сайт www.afterlife.conz. То есть материала сегодня очень много. И я знаю, что и в здешних русскоязычных церквах, русскоязычных протестантов, и в баптистских, и в пятидесятнических, и в субботнических, и в иных, эта идея постепенно начинает проповедоваться, постепенно начинает осознаваться. Протестанты постепенно начинают осознавать, читая Библию, что там этого нет, что многое просто традиционно воспринимается. И слава Богу за это. Процесс идет, и реформация продолжается. И я глубоко убежден в том, что вера первых христиан, которые сосредотачивали всю свою надежду на воскресение, а не на бессмертие естественном души, она снова вернется и станет достоянием христианства. Дай Бог, чтобы она ко всем была возвращена. Вот в древних катакомбах фотографию, которых вы видите на слайде, оставлены надписи «До свидания», «До встречи». То есть они надеялись на встречу. И когда апостол Павел утешает тех, у кого умерли близкие, он их то же самое утешает воскресением, а не тем, что эти умершие близкие якобы со Христом пребывают, как современные проповедники делают. Вот смотрите, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Он говорит, я сейчас вам об умерших расскажу. И что рассказывает? Утешает ли он их словами о том, что «не печайтесь, им сейчас там хорошо, им там лучше, чем нам здесь». Ничего подобного. Он надежду устремляет в будущее, вперед на воскресение. Он говорит: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И он заключает: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Словами о воскресении. «До свидания, до встречи», говорили первые христиане. На этом наша третья встреча в рамках семинара «Антропология